Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час. Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! В эфире радио «Радонеж», передача «Детский час». Наша передача подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Сегодня передачу проведу я, Сорокина Светлана, и со мной в студии мои соведущие...
Бакулина Ксения.
Ксюше 12 лет.
Бакулин Кузьма.
Кузьме 10 лет. И...
Александр Чернов.
И Саше у нас сколько лет?
10.
Все трое наших сегодняшних соведущих – ученики Центра образования Царицына номер 548. Все наши радиослушатели могут связаться с нами. Ксюша сейчас расскажет, как.
Присылайте свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса.
Сегодня мы с вами хотели бы почитать одну очень интересную книгу. Авторы этой книги – Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак. Книга называется «Правдивая история Деда Мороза». Эту книгу совсем недавно я с своими детьми читала на ночь. Удивительно, как вообще нам удавалось лечь спать, потому что книга настолько интересная и захватывающая, что мы не могли оторваться. Читать эту книгу можно не только зимой, не только перед Рождеством, но и в любое время года, потому что, кроме... волшебной и загадочной истории, в этой книге есть много разных исторических и просто интересных фактов, о которых мы с вами сегодня и будем говорить. Книга начинается так. Рождество перед Новым 1912 годом. 1912 год, ребят, был давно?
1000 лет назад.
Как же 1000, когда всего 100 лет, Саша? То есть это было больше 100 лет назад.
Это больше века.
Да. Еще не родились ваши родители, да? Еще даже не родились ваши бабушки и дедушки. Но, возможно, ваши прабабушки и ваши прадедушки уже жили в то время, а может быть, они жили даже в одном городе с героями этой книги. Кто из вас знает, в каком городе жили ваши прабабушки и ваши прадедушки?
У меня... прабабушка и прадедушка жили в Москве.
Жили в Москве?
Да.
Ты хорошо знаешь историю своей семьи?
Не знаю, но вроде хорошо.
Ты знаешь своих, например, не только прабабушек и прадедушек, но и прапрабабушек и прапрадедушек?
Если честно, нет.
Вообще, это очень интересно знать историю своей семьи, да? И ребята, которые нас сейчас слушают, а вы знаете, что такое семейное древо? Или, как его еще называют, генеалогическое древо семьи? А ребята, которые в студии, знают, что это такое?
Да.
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 Кто расскажет нам?
Это семейное древо образует несколько поколений, как бы, семьи. На самом верху стоят, к примеру, прапрабабушки и прапрадедушки. Пониже прабабушки и прадедушки. Еще ниже стоят бабушки и дедушки. После них... стоят мама и папа, а уже после мамы и пап стоят вы или братья,
и сестры.
И ну, сестры. Сестры, да. А ниже кто будет?
Домашние любимцы.
Нет, я думаю, что ниже будут уже ваши дети,
ну, да?
Вот, а потом ваши внуки, и дерево, оно так и будет расти. Вот, Ксюш, а у тебя есть такое дерево нарисованное?
Есть.
Есть?
Да.
А сколько у него ветвей? Там обозначены твои прабабушки, прадедушки?
Нет.
Нет.
Я это дерево рисовала для китайского, а мы еще не проходили тогда прабабушек и прадедушек.
А, это Ксюша нас просто учит китайский язык, и поэтому на уроках китайского рисовалось такое дерево. Вообще было бы очень здорово, если бы у каждого ребенка было нарисовано это дерево. Как его можно нарисовать и где его можно нарисовать? Какие предложения будут?
Можно нарисовать на любом листке.
Конечно, можно на любом листке. Саша?
Например, когда нам один раз задали задание, там надо было тоже наклеить листочки от дерева и так создать древо семьи.
Я знаю, что у вас это было на английском языке.
Да.
Вообще, я думаю, что было бы интересно предложить нашим ребятам, нашим радиослушателям сделать свой собственный альбом про свою семью, про историю своей семьи. Например, на первом листке начать рисовать такое дерево. Дальше на листочках можно записать какие-то интересные факты из жизни, например, своей прабабушки. Где она родилась, как она познакомилась со своим будущим мужем. Участвовал ли ваш дедушка в Великой Отечественной войне или, возможно, еще в более ранних войнах? Или что интересного происходило в их жизни в то время, когда они жили? Я думаю, что было бы очень интересно дать такое задание всем нашим радиослушателям и тем ребятам, которые находятся в студии, чтобы в ближайшие же выходные вы поговорили со своими мамами, папами, бабушками и дедушками, расспросили их про историю вашей семьи и начали создавать этот альбом. Все согласны с таким заданием?
Да.
Да. Да. А теперь мы начнем читать. Из истории. В 1911 году не было многих привычных сегодня вещей. Телевидения, радио, космических кораблей, компьютеров. Кое-что появлялось, но было еще редкостью, например, телефоны, трамваи и автомобили. Самым быстрым транспортом была железная дорога. Инженеры, которые работали на железной дороге, считались очень уважаемыми людьми, жили в хороших домах. Хотя этим хорошим домам было далеко до современных. Ни тебе горячей воды, ни кабельного телевидения. Зато были самовары и гимназии. Из самоваров с особым удовольствием пили чай, а в гимназии школы ходили без особенного удовольствия. А все потому, что в тогдашних гимназиях изучали слова с буквой «Ять». Это была удивительная буква. Выглядела она, как твердый знак, а читалась просто как буква «Е». И не было правила, по которому было понятно, что нужно писать в слове «Е» или «Ять». Все слова, в которых пишется «Ять», приходилось учить наизусть. А их было много, несколько сотен. Букву «Ять» в скорости отменили. Но дети все равно не полюбили школу. Вот сейчас мы прочитали начало этой книги и узнали много фактов про тот далекий 1911 год. Какие факты? Расскажите мне.
Что там даже хорошие дома, если смотреть со современными, это были плохие.
Если сравнить с современными, то тогда дома были хуже.
Да.
Потому что не было горячей воды, отопления, телевидения и других благ цивилизации. Ксюш, ты что думаешь?
Школы тогда назывались гимназии, и тогда проходили букву «Ять».
Вот интересно, Ксюш, как ты считаешь, проходить букву «Ять» это сложнее, чем учить твой китайский язык? Ведь у тебя в китайском вообще нет букв.
Думаю, не знаю, мне кажется, одинаково.
Одинаково? А что у тебя в китайском вместо букв? Расскажи нам, пожалуйста.
Иероглифы.
Иероглифы. И сколько всего иероглифов в китайском языке?
60 тысяч.
60 тысяч. То есть школьник в китайской школе, чтобы научиться читать и писать, должен выучить 60 тысяч иероглифов?
Нет. Даже очень старый, который много прожил на свете, знает всего меньше половины.
Меньше половины?
Да.
Ну, действительно, в русском языке тоже очень много таких слов, которые многие взрослые до сих пор не знают. То есть у нас тоже такой факт есть. А расскажите, пожалуйста, радио в то время было?
Нет.
Так вот, радио уже было. Радио произошло от латинского слова «излучаю». Это радиоволны, свободно распространяемые в пространстве. А кто из наших радиослушателей знает, кто изобрел радио? Думайте, ребята, думайте, отвечайте взрослым, которые рядом с вами. А теперь наши дети, которые в студии, попробуют ответить на этот вопрос. Кто знает, кто изобрел радио? Вообще много разных данных по этому вопросу. В некоторых странах считают это изобретением своих соотечественников. То есть в конце 19 века в разных странах были проведены опыты абсолютно разными людьми и практически одновременно. Саша, хочешь что-то добавить?
Я знаю фамилию того, кто изобрел радио в России.
Назови нам.
Это Попов.
Это Александр Степанович Попов, абсолютно верно. Это было действительно очень полезное изобретение для человечества. 3 марта 1899 года радиосвязь впервые в мире была успешно использована в морской спасательной операции. С помощью радиотелеграфа спасена команда и пассажиры, потерпевшего кораблекрушение парохода. И это было больше 100 лет назад. То есть радио тогда было и уже вовсю использовалось, и было оно в домах. И это было здорово и очень полезно. Также была неоценима роль радиоприемника после, в годы войны, когда десятки людей собирались у установленных прямо на улице коробочках с рупорами, чтобы послушать последние новости. Когда вы вырастете, возможно, вы тоже станете великими изобретателями, а может быть, не очень великими, а просто изобретателями, и изобретете что-то нужное и важное для людей. Может быть такое?
Да.
Да?
Да, если учиться хорошо.
Вот, Саша правильно сказал. Если хорошо учиться. А что нужно делать, чтобы хорошо учиться?
Заниматься. Учить все, что проходит в школе. И
да?
Не забывать.
Еще было упомянуто телевидение. Было телевидение тогда?
Нет.
Телевидения тогда в домах не было. Представляете, люди жили без телевизоров. Телевизоры в домах появились только в конце 1940-х годов. А каким были первые телевизоры?
Черно-белыми.
Правильно, они были черно-белыми. Сейчас, наверное, даже это сложно представить, да? Потому что
Нет. Тебе
легко представить?
Ну, бывают такие старые советские фильмы, которые показывают тоже в черно-белом виде.
Ты любишь старые советские фильмы смотреть?
Ну, некоторые, да. Например, там «Тимур и его команда», мне понравился рассказ.
Да, замечательный фильм. А было, знаете, какие интересные факты? Да, Кузьма хочет сказать.
Я могу еще сказать, что телевизор один черно-белый назывался «Радуга».
«Радуга». Вот какие факты знают наши современные школьники. Сейчас это сложно представить, но, например, когда по черно-белому телевизору показывали соревнования по гимнастике, то диктор рассказывал, какого цвета костюмы спортсменов. Представляете?
Да.
Чтобы зрители воспринимали это все интересно, да. А вы где-нибудь видели старые телевизоры?
Да.
Где, расскажи.
Вот у нас есть на Красной площади такой, ну, можно назвать его гипермаркет такой большой, даже супермаркет, ГУМ. Там продаются разные пластинки старые. И там даже были видны телевизоры, которые еще смотрели через специальную лупу, потому что экран раньше был на них маленький, приходилось прицеплять там, ну, лупу какую-нибудь, чтобы видеть, что происходит на экране.
А можно спросить своих бабушек и дедушек, какими были первые телевизоры в их квартире? Помнят ли они это и какие воспоминания у них с этим связаны? Представляете, какое-то чудо, вот ты живешь, и нет тебя никакого телевидения, а потом появляется телевизор. И смотрели же с целыми семьями, вместе с соседями. Давайте продолжим читать дальше про то время. Согласны?
Да.
Продолжаем. Елку в начале 20 века уже ставили во многих городских домах. Украшали ее совсем не такими игрушками, как сейчас, а обычно самодельными. В то время перед Рождеством продавались наборы для самостоятельного изготовления игрушек. Фабричные игрушки делали из папье-маше или толстого стекла, а самый шик – игрушки из тонкого стекла – возили из Германии. Стоили такие украшения очень дорого. А еще в то время страной управлял царь. Впрочем, для нашей истории это не очень важно. Ребят, а кто-нибудь был из вас на фабрике елочных игрушек?
Да. Мы на экскурсии были с Кузей.
Расскажите нам поподробнее.
Но там очень сложно на самом деле изготавливать такие игрушки. Во-первых, там надо иметь хорошее дыхание. Потому что когда тебе дают небольшую узкую трубочку, ты должен в нее дуть со всей силы, чтобы надуть стекло. Но надо следить и за тем, чтобы оно не лопнуло, иначе стекло может лопнуть и попасть в какое-то частное тело и даже очень сильно покалечить.
Да, я помню, мы на экскурсии были, там за большим стеклом сидела женщина и дула так в трубочку. И там, наверное, очень громкий звук был, она там в наушниках сидела. И толстое стекло было, но там все равно было слышно.
Как будет горелка.
Да, потому что горелка нужна для того, когда тебе дают за эту трубочку, в то место, где ты будешь надувать, надо обязательно пригреть, чтобы именно там надувалось.
Ксюша?
Когда хотят изготовить игрушку какой-то формы, типа мороза или снеговика, кладут стекло в специальную форму и туда же дуют.
Вот как интересно. Да, а потом что происходит с надутыми игрушками?
Их должны раскрасить.
Нет, должно сначала остудиться.
Ну да, остудиться, а потом раскрашивать эту игрушку. Но это очень сложно, ведь по стеклу.
То есть есть специальные художники, которые раскрашивают. Потому что это действительно целая наука. Сделать красивый рисунок на игрушке делают настоящие художники. А вы видели музей со старыми елочными украшениями?
Да.
А вот я хочу напомнить, что и Ксения, и Кузьма были в таком музее, и там были старые советские игрушки, именно времен Советского Союза, и даже начала 20 века игрушки там тоже были. А как обычно вы наряжаете елки дома? Вы используете покупные шары или какие-то самодельные игрушки? Расскажите, пожалуйста, Ксюша.
Мы используем обычно шары покупные, но мы их храним годами там, потом достаем из коробок и наряжаем елку.
Саша, хочешь рассказать?
Мы тоже вешаем и покупные игрушки, но когда у нас уже надоедают они, мы либо что-то делаем из бумаги, либо как в 20 веке при Петре Первом, мы просто берем какие-то яблоки или конфеты.
И развешивается на елку, да? А для чего вообще делать игрушки самим?
Это развивает моторику рук.
Действительно. Кузьма ответил с научной точки зрения, да? А несут ли они в себе частичку тепла того, кто их изготавливал?
Да.
Добро?
Да.
То есть передают из рук в игрушку, да? А игрушку это можно подарить кому-то. Сделать, например, самому елочную игрушку, подарить своим родственникам, да, или своим друзьям. Ведь как приятно, например, когда дарят самодельные открытки. Вы любите делать самодельные открытки?
Да.
Мы друг другу всегда на день рождения в Кузе делаем.
Ведь это же так здорово передает и дружбу, и любовь, и заботу.
Да.
Поговорили мы на приятную тему про Новый год, про Рождество. Давайте продолжим читать дальше. Ванечка. Маменька осторожно потрясла Ваню за плечо. Вставай. В гимназию пора. Мальчик тут же попытался укрыться за подушкой. Чья-то сильная, но осторожная рука подняла подушку и густой бас произнес. «А охли уже проснулись! На кухне безобразничают!» Ваня повел носом и приподнялся на кровати. «Смотри, не успеешь!» — добавил бас. Ваня направился на кухню. По дороге он, как обычно, выяснил, что по квартире очень трудно бродить с закрытыми глазами. Он открыл один и успешно завершил путешествие. На кухне открылся и второй глаз. Наглая охля как раз готовилась заглотить его тарелку с манной кашей целиком. Обычно Ваня терпеть не мог кашу, но сейчас ловко выхватил добычу из охлиной пасти. Та так и осталась сидеть с открытым ртом. Вернее, лежать, потому что охля была нарисована на листе бумаги. «Успел?» — спросил знакомый бас. — Доброе утро, дядя Сережа! — сказал Ваня, жадно глотая кашу. Манка оказалась, как ни странно, в
вкусный. Дядя Сережа, большой и бородатый, присел рядом. Дядя Сережа был не просто дядя, а самый любимый на свете дядя. Пару раз в неделю, когда у него было утро посвободнее, он заезжал к своим племянникам, завтракал с ними, а потом провожал Паню до гимназии. «Сестра!» — крикнул он. «И мне такой каши! Только тарелку побольше, я тогда Ванюшку обгоню!» «Нет!» — крикнула Ваня. «Мне добавки! Тогда будет 1+1 — 2! Я больше тарелок съем!» Под шумок мама скормила Ване противный кисель, но он даже не заметил. Дядя Сережа рассказывал, что видел пару птерков в депо, где он работал инженером. «Может, они путешествовать собираются?» — спросил он. «Они на каникулы едут». «Вряд ли. До Рождества еще 2 дня». «Дядя Сережа, а ты к нам на елку придешь?» «Обязательно. Как же я могу не прийти к любимым племянникам?» Папа любимых племянников, Николай Андреевич Шестаков, появился в столовой парадно одетым. «Ой, пап, а ты куда?» — удивился Ваня. «У нас сегодня в посольстве торжественный обед, а я не успеваю заехать домой. Доброе утро, Сергей Иванович!» «Доброе утро, Николай Андреевич!» Мужчины пожали руки и разулыбались. Они были совершенно не похожи. Большой, веселый балагур дядя Сережа и худой, высокий, серьезный папа. Но дети любили их обоих. Только жалели, что дядя живет не с ними. В это утро младшие дети сползались в столовую на редкость медленно. В отличие от Вани-гимназиста, им с утра никуда не нужно было спешить. У них троих, 3-летней Наташи, 5-летнего Коленьки и 2-летней Софии, еще продолжалось счастливое детство. Папа их не дождался и ушел на службу. И дети, как только появились в комнате, тут же повисли на дядя. Даже Сонечка все время старалась спрыгнуть с маминых рук и улыбалась во весь рот. «А где моя Охли?» «Ой, а у меня под тарелкой птерк!» «Где? Дай посмотреть!» «Вот, он голодный! На тебе птерк ложечку! А чаю хочешь?» «Это, наверное, самая долгая сказка, в которой они играют», — сказала Светлана, мама ребят и сестра дяди Сережи. Она пыталась поймать Сонечку, которая выкручивалась с рук. «И не доест же им!» «Надоест, другую придумаем. Ладно, всем до свидания. А ты, Ваня, давай быстрее, если хочешь, чтобы я тебя до гимназии проводил». Ваня одним глотком допил остывающий чай, а маленькая Софья наконец-то вырвалась из маминых рук и бросилась к любимому дяде, обняла его за ногу и заулыбалась, как 100 солнышек. «Любят они тебя. Иногда мне кажется, что даже больше, чем нас, родителей». «Все, мы с Ванюшкой уходим». Дядя Сережа решительно встал из-за стола, закружил Софью, отдал на руки ее мамочке и вышел из комнаты. Мы сейчас с вами прочитали самое начало. А расскажите мне, дорогие мои дети, а вы, радиослушатели, подумайте, как вы просыпаетесь по утрам в школу. Саша хочет поделиться, как он просыпается.
Я обычно, когда встаю, меня мама будет и... У меня не всегда открываются глаза.
Ты как маленький Ванечка идешь с закрытыми глазами на кухню, да. А на ходу открываешь один глаз.
Но всегда, когда пока мама делает какие-то дела, собирается, я обычно втихаря ложусь на кровать и засыпаю.
И опять засыпаешь. А Ксюша что делает по утрам?
У меня иногда бывают такие дни, когда я прям встаю легко-легко, даже если легла очень поздно. Иногда бывает, что я не могу никак встать, все глаза слипаются, хочется еще поспать.
И как, Саша, идешь второй раз в постель и засыпаешь?
Да, выключаю будильник и иду спать дальше.
А Кузьма, чем занят по утрам?
А я, когда мне мама будет, я остаюсь в постели и жду, когда мне второй раз будить будут.
Понятно. А потом 3-й, 4-й?
Нет. На 2-й я обычно просыпаюсь.
На 2-й Кузьма просыпается. А Саша на какой раз просыпается?
Я обычно, со 2-го раза тоже. Но у меня, как и у Ксюши, у меня очень странно. Я на выходных, когда ложусь поздно, просыпаюсь часов 6, а когда я ложусь вовремя в будни, я обычно просыпаюсь, хочу проснуться часов в 10.
Ребята, а как вы думаете, что нужно делать, чтобы легко вставать в школу?
Надо вовремя ложиться.
Надо представлять, что выходной, и вставать пораньше.
Как Саша получается, да? Один Кузьма думает, что надо вовремя ложиться спать, чтобы утром встать пораньше. Или кто-то еще с ним согласен?
Ну, я согласен, но не всегда так бывает, что когда сложно.
Да.
А что нужно делать, чтобы лечь спать пораньше?
Надо вовремя все сделать и...
Надо правильно распределить время.
Да.
Ксения, молодец. А чем не надо заниматься вечером, чтобы успеть сделать все уроки и правильно распределить свое время? Мальчики все замялись, мальчики все сразу замялись. Видимо, вспомнили все свои вечерние занятия, да?
Да.
Которыми не следовало заниматься, а следовало доделать уроки, побыстрее уже ложиться спать. А как вы думаете, вот сейчас мы прочитали про Птерков и Охли. Кто это такие? Или что это такое? Какие есть у вас мысли и идеи? Сейчас мы Ксюшу спросим.
Ну, я думаю, что это такие существа, немного похожие на эльфов, не слишком большие, которые помогают всем.
Всем. Есть кашу по утрам.
Да.
Ну, поскольку я читала уже эту книгу и дочитала, у нас специально все было, я не буду рассказывать, но представлял я раньше себе, что это какие-то человечки, которые все время как домашние животные.
Как гномики какие-то.
Да, как домашние гномики.
А Кузьма что себе представляет?
А я думаю, это какие-то маленькие человечки, которые защищают дом от злых духов.
Понятно. А вы любите рисовать несуществующих персонажей?
Да.
Да.
Да?
Да.
Что именно и когда вы рисуете? Расскажите, пожалуйста. Саш.
Обычно я рисую по выходным, потому что в выходные у меня намного больше воображения, чем в будние дни. Я рисую каких-то персонажей, которые очень похожи на супергероев.
А Ксюша что рисует?
Я, когда мне скучно и есть время, я начинаю рисовать что-то. Потому что никто не знает, как это будет выглядеть, и все будут думать, что это так и надо было, и все будут думать, что это красиво.
А, понятно.
Так как я не умею рисовать.
Я поняла твою идею. То есть ты рисуешь нечто, и тогда как бы ты ни нарисовал это, все равно выглядит правильно.
Да.
Зачем же рассказал-то?
Секрет. Кузьма?
Я, когда рисую что-то, что не существует, я обычно рисую несуществующих животных. Двухголовых там.
А зачем дети вообще рисуют несуществующих животных? Саш?
Они дают понять родителям, что все-таки у них есть воображение, потому что родители думают, что дети только умеют валить дурака, но на самом деле у детей очень много воображения, и им просто некогда его девать.
Не, ну почему всегда валяют дурака? Некоторые родители хорошего мнения о своем ребенке. Даже все?
Да, даже все.
Защитили родители. Молодцы. А как вы думаете, когда рисуют дети несуществующих животных, в том числе и вы, какой-то характер дается этим животным?
Да, да.
Вы каких рисуете? С каким характером? Кузьма?
Я рисую дружелюбных обычно.
Дружелюбных. А какие выдуманные сказочные персонажи вы еще знаете, вот кроме этих Птерков, Охлей? По литературе.
Змей Горыныч.
Змей Горыныч, правильно. Кузьма?
Дракон.
Какой-нибудь дракон.
Леший.
Леший. Саш, кого-то вспомнишь?
Нет, ну я много помню, но хотя бы и есть в «Иван-царевиче серый волк», там есть волк, опять-таки, потому что...
Но это не совсем выдуманный персонаж, это просто одушевленный.
Говорящий,
да.
Но все-таки никогда, не всегда увидишь говорящего волка.
Хорошо, самый простейший персонаж – Колобок. Это выдуманный персонаж?
Да. Нет, просто одушевленный.
Просто одушевленный, потому что ведь когда люди хотят там себе блинчик какой-то...
Но они же не называют его Колобок.
Ну, это такое хлебобулочное изделие, Колобок называется.
Да.
Это такой круглый хлеб, которые едят.
Да, сейчас таких практически не пекут уже, да? А важно ли вообще что-то выдумывать?
Да.
Для чего важно?
Для того, чтобы это сделать в будущем.
То есть, возможно, вот ваше развитое воображение, оно поможет потом придумать что-то новое, действительно. Какое-то радио, например, или телевидение.
Да.
Наверняка люди, которые что-то изобретают, у них хорошо развито воображение, правильно?
Да.
А если бы люди не фантазировали, взрослые люди даже, то не было бы таких интересных сказок, например, про того же Змея Горыныча, или про Чиполлино, или про Мумидол. Правильно?
Да.
Поэтому фантазировать — это здорово. Рисуйте и фантазируйте. А вы хотели бы сочинять свои сказки?
Я уже сочинял.
Сочинял?
Но они не такие известные.
Не такие известные. А сейчас мы напомним нашим ребятам, как с нами связаться, если они хотят рассказать о чем-то нам, поделиться своими сказками, своими героями, которых они рисуют, или просто спросить. Ксюша.
Присылайте свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса.
А я хочу напомнить, что вы слушаете радио «Радонеж». В эфире программа «Детский час». Мы спрашивали Сашу, записывает ли он свои сказки. Саша записывает свои сказки?
Я их не записываю, я их обычно пишу.
Пишу. А как ты их пишешь, не записывая?
Ну, я в смысле, не записывая, это смотря в каком смысле. Записывать можно, например, на диктофон. Я записываю именно на листок.
На листок?
Да.
А Кузьма что-то пишет?
Я не пишу. Мне сегодня, например, утром приснилась сказка.
Интересная сказка? Стоило ли ее, проснувшись, записать?
Стоило, но я там уже... Не помню, когда проснулся.
Так, да, бывает. Так бывает.
Но было интересно.
А теперь еще один вопрос. Он очень-очень важный. Как вы относитесь к манной каше?
Отрицательно.
Ксения относится отрицательно.
Смотря где.
Что значит «смотря где»?
Ну, то есть дома у мамы не очень вкусно получается, а в школе вкусно.
Вот. Ребенок попалил в школьную манную кашу. Саша, у тебя?
Я нейтрально отношусь к манной каше, потому что иногда, когда мама ее подсахарит, она получается настолько вкусной, что...
Невкусной.
Что я даже увлекаюсь и прошу добавки.
А в школе ешь?
В школе нет, потому что меня мама уже кормит на завтрак, а у нас начинается завтрак уже с первого урока. Так что вот так получилось.
После.
Да.
Ну, я рада, что все вы вообще понимаете смысл полезного питания.
Манной каши.
Да, что нужно расти сильными и здоровыми, и есть разные каши, а не только бутерброды на завтрак, правильно?
Да.
Ксюша посмотрела с сомнением на меня и покачала головой. Давайте продолжим читать дальше. Согласны?
Да.
Продолжаем. На улице Ваня сразу взял дядю под руку и принялся гордо вертеть головой. «Глядите, кого я веду!» Здесь многие знали Сергея Ивановича Морозова. Дамы улыбались, а мужчины на бегу прикладывали перчатку, а то и варежку, к шапке. При этом все ежились и кутались. Дядя Сережа, будто ему и мороз нипочем, шел прямо и весело. А Ване отчего-то с ним было совсем не холодно. «А нам не морозно!» — крикнул он. «Потому что Морозовы», — отозвался Сергей Иванович, — «повелители Морозов», и от избытка чувств подбросил племяннику к синему, как мамины глаза, небу. Вообще-то Ваня был по фамилии не Морозов, но дядя не поправлял. Ему приятно было чувствовать себя повелителем Морозов. Ване страшно нравилось, когда в гимназию его отводил любимый дядя. Он по дороге всегда рассказывал потрясающе интересные истории. Таких не услышишь больше ни от кого. Особенно интересно было, когда Сергей Иванович рассказывал про город или про работу. К сожалению, от дома до гимназии умещалась только одна история, так что тему приходилось каждый раз выбирать. «Давай сегодня про город», — попросил Ванечка после недолгого колебания. Сказал и сразу немного пожалел. Потому что работа у дяди удивительно интересная. Не работа, мечта любого мальчишки. Пару раз дядя брал с собой племянника к себе в депо. А там машины всякие, чертежи. И дядя там самый главный. Если что непонятно, все сразу к нему бегут. А Сергей Иванович даже не задается, а спокойно все объясняет. Год назад дядя сводил Ваню на железнодорожную выставку. Выставка эта была совсем рядышком, чуть ли не в соседнем доме с гимназией. Ваня еле ушел оттуда. Так заворожили его маленькие паровозики и настоящие модели поездов. Казалось, как только люди уйдут из зала, из паровозика повалит дым, и маленькие пассажиры побегут заполнять маленькие вагоны. А еще дядя брал с собой Ваню смотреть на аэропланы. В гимназии мальчишки обзавидовались. Ване внутри аэроплана посидеть не дали, зато ему удалось потрогать это чудо летучее за крыло. Но лучше всего Сергей Иванович разбирался в трамваях. Его работа в этом и заключалась — трамваи обслуживать. Дядя много про трамваи рассказывал, но, честно говоря, Ваня понял не все. Ну, конка — это понятно, ее лошади везут. А трамвай? Как едет? Куда лошадей-то запихали? Или кто-то его за веревочку тянет? От размышлений Ваню оторвал голос Сергея Ивановича. — О чем задумался, детина? — Дядя Сережа, а ты трамвай придумал, потому что тебе лошадок жалко? Ваня с дядей пересекали Кирочную улицу, и Ваня наткнулся взглядом на конку. Две лошади тянули на себе переполненный вагон, который подозрительно поскрипывал и потрескивал. Ну и лошадок тоже жалко. А еще с механизмом быстрее получается, чем с лошадками. Ты ж просил сегодня про город рассказать. Ребята, а вам интересно узнать про свой город побольше, чем вы сейчас знаете? Ведь каждый город имеет свою историю, свои старинные улицы, свои площади. Даже вот просто пройти по этим улицам и послушать рассказ старшего друга или родственника, это же очень интересно, правда?
Да.
Да.
А что вы думаете про железнодорожную выставку, на которой побывал Ваня? Кто из вас был в музее паровозов? Саша был, Кузьма был, а Ксения была в музее паровозов? Ксения пока сидит вспоминает. Саша, расскажи, пожалуйста.
В этом музее было очень интересно, но я был, к сожалению, не в России, а в Германии. Но там были не только паровозы, там были и самолеты, и вообще вся большая металлическая техника. Но там было настолько интересно, что мы могли даже войти туда, и ученые сделали так, что если положишь 1 евро и нажмешь на кнопку, что-то начнет двигаться, и ты представишь, что ты едешь в настоящем таком старом поезде или самолете.
Это интересно, действительно, музей. Тебе понравилось?
Да, очень сильно. Я даже хочу туда жить.
Ксюша?
Мы были в музее паровозов. Нам показывали разные старые модели их.
Это в Москве было?
Да. Нам дали с собой образец угля, который пихали в паровоз, чтобы он ехал.
Который клали в топку?
Да. Я помню... Там нам показывали железную дорогу, просто там поездов не было. Там были очень большие гвозди для железной дороги, валялись. И я взял с собой один домой. Еще нам показывали поезд, в котором снимали фильм, не помню его название.
Какой-то старинный тоже поезд? Да. Я хочу рассказать, что мы были в музее железнодорожной техники на Рижском вокзале. Вообще, в детстве этот вокзал, он очень много для меня значил, потому что нас часто навещала родственница из города Рига, из Риги. И мы с бабушкой ездили ее встречать именно на этот вокзал, поэтому мы часто там были. Но сейчас там все совсем по-другому. Там очень большой музей. Музей действительно познавательный и интересный. И вот именно в этом музее, также, я знаю, были и Ксения, и Кузьма. Что есть еще примечательного в том музее? Это поездка на ретро-поезде. Вы катались на ретро-поезде?
Да.
Да.
Катались, да? Именно на нем возят старое депо. Кто знает, что такое депо? Расскажи, Ксения.
Депо — это место, где ремонтируют, да, заправляют, может быть, поезда. Когда они проехали свой маршрут, приехали сюда.
Про заправляют я сейчас даже не уверена, да, потому что современные поезда уже никто не заправляет. Ну, возможно, заливают воду, да?
Они на электричестве работают.
Да. Расскажите, кто еще что в депо интересное видел? Саш.
Например, когда мы встречали маму, она приехала к нам, по-моему, из Санкт-Петербурга, то в этом депо было очень интересно. Там были разные очень и очень старые какие-то кафе, к примеру. Вот почему мне было там интересно, потому что в Москве не на каждом шагу такие кафе стоят. Так что было очень интересно в них зайти и посмотреть то, что внутри.
Действительно. А что такое конка? Поняли вы из этого рассказа?
Да.
Да.
Кузьма?
Это повозка, в которую запрягают двух лошадей. Она везет как общественный транспорт.
Бывает как общественный транспорт, да, бывает как грузовой. А как она ездит, Ксюша?
На лошадях.
На лошадях. Она ездит по рельсам. И это первые трамваи, которых не было там никакого электрического двигателя и других типов двигателя. Они ездили именно на лошадях. Так и назывались. Трамвай на конной тяге. Первая конка была открыта в США в 1828 году. А первый электрический трамвай появился в 1881 году в Германии. То есть это гораздо больше 100 лет назад. А первый электрический трамвай появился в 1881 году в Германии. В 1892 году первым в Российской империи электрическим трамваем обзавелся город Киев. А в Москве электрический трамвай появился в 1899 году. Это еще экологически чистый транспорт. Вы понимаете, почему?
Наверное.
Да. Ну, он работает на электричестве и не загрязняет воздух.
Да, продуктами сгорания. Но оказывается, есть еще и грузовые трамваи. Вы когда-нибудь про такие слышали?
Да.
Молодцы. А также они бывают междугородние, например, в Бельгии и Нидерландах. А также бывают международные. Например, на трамвае можно из Германии заехать во Францию. Представляете, как интересно, можно путешествовать по разным странам на трамвае.
Да.
А вы слышали когда-нибудь словосочетание «речной трамвайчик»?
Да.
Да.
Расскажите мне, что это такое. Саша.
Мне просто мама рассказывала, что некоторые трамваи, они как-то устроены под землей. Вот обычно, вот когда там же трамвай не может проехать по реке, ну, по воде, так что люди делают, прокапывают специально в земле.
Туннель.
Там, да, туннель большой, и они, там едет трамвай.
Похоже на метро уже становится. Да?
Да, только там не метро, потому что он тоже между городами и даже странами.
Ксюш, а ты как думаешь, что такое речной трамвайчик?
Я думаю, речной трамвай – это как вагон трамвая, который может по воде как-то плыть.
Кузьма, у тебя есть идея, что это такое?
Я согласен с Ксюшей, как-нибудь трамвай в городе ездит по реке.
А как же рельсы по реке прокладывают?
А, там, наверное, они делают, когда балки специальные вот под водой и поднимают мост, вот. Ставят мост на эти балки, и там рельсы укладывают, там шпалы, вот, и тогда с помощью вот опоры вот этих балок поезд может спокойно проехать над водой.
А я думаю, что у вас очень хорошо развито воображение, вы все молодцы, и что у вас будет много научных открытий в будущем. Но на самом деле речной трамвайчик – это обычный водный транспорт, который ходит внутри города. То есть это не имеет никакого отношения к обыкновенным трамваям. Просто такое словосочетание. А когда-нибудь вы видели, что у трамваев не два встречных пути, а только один путь?
Да.
Где ты такое видела? Расскажи.
Ну, я, например, видела, мне кажется, что
так устроено. Вот один, когда путь есть, там едет один трамвай. И когда он доезжает до определенного места, там начинается такая развилка. И там стоит какой-то человек, который должен определенно поставить рельсы, чтобы трамвай поехал туда, потому что дорога это развилка ведь, то надо рельсы повернуть так, чтобы трамвай поехал в ту сторону. И когда он уезжает в одну сторону, из другого разъезда выезжает другой трамвай и заменяет этот.
Здорово. Так как вы все у нас все-таки большие выдумщики, придумайте еще какой-то способ, Ксюша.
Может быть, трамвай едет туда и сюда, и у него спереди кабина для водителя, и сзади, а он меняет местами. Садится постели и сзади.
Да, хорошая идея. Кузьма, у тебя есть какая-то идея?
У меня есть вариант то, что у него только одна кабина, он ездит, и через некоторое время там будет такое кольцо. Он по нему проезжает и в обратную сторону поедет.
А перепрыгивать с трамвая друг через друга не могут?
Нет.
Встретились, один перепрыгнул? Нет. Ну ладно. Я видела такие трамваи в Евпатории. Это курортный город на Украине. Там тоже всего одни рельсы. Трамвай едет. Но, например, около остановки рельсов двое. Один трамвай стоит на остановке, а встречный в это время его объезжает. И дальше едет по одной паре рельс до своей остановки. То есть такое действительно есть. Есть недалеко от нас в городе Евпатория. Что еще появлялось и в каком году в то время? Ксюша, расскажешь нам?
Да. Я расскажу про телефон.
Расскажи.
Телефон означает... Теле означает далеко, фон – звук. Он был известен еще задолго до нашей эры. У персидского царя Кира, у него было около 30 тысяч человек, их называли королевскими ушами.
30 тысяч человек, это действительно почти целая армия, да больше, наверное, чем
в эту
армия.
Группу отбирали людей, которые обладали чутким слухом и громким голосом. Они стояли на башнях или холмах и кричали друг другу приказы царя. Это был первый телефон. Электрический телефон появился в 1875 году. Его изобрел Александр Грэм Белл. Он сделал свое открытие почти случайно. Александр Грэм Белл со своим помощником делали телеграф и случайно услышали, что звук передается по проводам. Когда испытывали телефон, Белл передал своему помощнику из квартиры в лабораторию фразу «Говорит Белл, если вы меня слышите, подойдите к окну и помашите шляпой». В следующую секунду Белл увидел, как его помощник, высунувшись из окна, машет шляпой.
Действительно смешно получилось.
«Действует, мой телефон действует!» – закричал Белл радостно. Первая телефонная линия в нашей стране заработала 8 июня 1881 года в Нижнем Новгороде. В том же году начали строить телефонные линии в Москве, Петербурге, Риге и Одессе.
Действительно интересная какая история. Особенно мне понравился первый телефон, да?
Да.
Мальчишкам, наверное, тоже очень понравилось.
Да. Кричат.
А я знаю, что вот так вот сигналы передавались со скоростью 100 километров в час. То есть настолько быстро из башни в башню, с холма на холм перекрикивали вот эти вот, не знаю, как назвать их, служащие или как назвать этих людей, которые были телефоном.
Уши.
Да, королевские уши, например, можно назвать, что звук двигался со скоростью 100 км в час. То есть сообщения неслись очень быстро. Продолжим читать?
Да.
Да.
Давайте. Помните, что у нас там происходит? Ваня идет в гимназию. Да? Ваня подумал и кивнул. Тем более, что история о том, как дядя помогал придумать трамвай, он знал уже почти наизусть. К тому времени они быстрым шагом вылетели на Литейный. Здесь вовсю кипела жизнь, и было такое оживленное движение, что о рассказе речи не шло. Дай бог живыми дорогу перескочить. По Литейному проспекту конка не ходила. Тут уже был трамвай. А кроме трамвая еще извозчики и машины. Людей куча, и все так и снуют под колесами, туда-сюда. Ваня перевел дух только на другой стороне проспекта. — Рассказывай, — потребовал он. — Ну что, Ванечка, тебе рассказать? По какой мы с тобой улице идем? — Пантелеймоновской. — Точно. А знаешь, почему она так называется? Видишь ту церковь? Это церковь святого Пантелеймона. Знаешь, кто ее построить велел? Царь Петр. Благодарность за победу над шведами в одной битве. Царь лично в той битве участвовал. И решил он построить на том месте, где сейчас соляной городок, верфь для грибных и парусных судов. А почему городок соляной? Это он сейчас так называется, потому что после верфи в этих зданиях были склады соли. Наверное, земля здесь соленая, да? Не знаю, не пробовал. А давай попробуем, а? Ну, разве только под музей подкопаемся? А ты меня в музей еще сводишь? Свожу, свожу. И все, все, все расскажешь? Сергей Иванович расхохотался. Ну, все, все, все тебе только Господь Бог расскажет. Я не смогу. Но что знаю, расскажу.
Ребята, вы догадались, в каком городе живут наши герои? Ксюш.
В Санкт-Петербурге.
Саш, ты согласен?
Да, в Санкт-Петербурге.
Кузьма,
да,
ты?
Да, я тоже согласен.
А кто-нибудь из вас были в этом городе?
Мои родители только, я сам не. И мы поедем скоро.
Поедем
я тоже
скоро.
Не был.
Тоже не
я
были, да? Но вы собираетесь туда поехать?
Да, я бы хотела.
Хотел.
И я хотела.
И ты хотела бы, значит, обязательно вы там побываете. Технический музей был для Вани как медом намазан. Один раз дядя затащил его в соседний сельскохозяйственный музей. Но там была скукота. Кроме модели паровой машины, Ваня не нашел там ничегошеньки интересного. За рассказом о соленой земле Ваня не заметил, как они дошли до гимназии. А это означало окончание экскурсии. Заметив кислую мину на лице мальчика, Морозов утешил его. «Вот завтра пораньше выйдем из дома, я тебе про Пантелеймоновский мост много интересного расскажу». Он же раньше цепной был, красивый. Сергей Иванович мечтательно улыбнулся. Он на цепях висел, представляешь? Идешь по нему, а он качается. Эх, такую красоту разрушили. А это же уникальный мост был. Другого такого не встретишь. Но тут как раз собирались трамвайные пути проложить, так что его пришлось убрать. Видишь, от трамвая не только польза. Ладно, дружочек. Беги, а то опоздаешь. Ребят, а вы когда-нибудь видели мост на цепях?
Да. Нет. Да, давно.
Расскажи, нет. Саш, где ты видел такой мост?
Я видел такой мост один раз, когда еще не был в Париже. Я видел по телевизору, как там люди ходили, есть такая передача. А один раз, когда я поехал в Париж, в Диснейленд, там был дом Питер Пэна, и, ну, дом тех детей, которые бездомными были, и там у них с дерева на дерево висел каждый раз мост на цепях, по которому мы ходили, и он так раскачивался, и было очень большое расстояние от земли до моста, что мы боялись упасть даже.
А вы знаете, что бывают и веревочные мосты?
Да.
На канатах таких,
да,
на
да.
толстых веревках. Такие кто-нибудь видел?
Да. Да.
Да? Саша у нас все видел.
Я видел.
Да? А Саша вспомнит, где видел?
Точно там же. Даже в Париже.
А страшно ли было ходить по таким мостам?
Да, потому что, поскольку бревна, они раз украсили настолько реалистично, что они потрескавшиеся, что даже было страшно наступить, чтобы не сломать собственность Диснейленда. Но когда люди, мы увидели, что в парижане ходили спокойно по этому мосту, мы спокойно пошли, и когда я вышел, я увидел, что у меня на ногах остался кусочек краски.
Интересно. Ксюш, а тебе было страшно идти по твоему мосту веревочному?
Мне было не очень страшно, но в то же время страшно.
А понравился ли вам, вот сейчас как в рассказе, Ванечка шел до школы?
Да.
Да.
Чем
да.
вам понравилось?
Когда ты идешь, вот, например, тебе мама или папа, или ну, кто тебя отводит в школу, рассказывает тебе какую-то интересную историю о твоем городе, о соседних городах, о некоторых даже странах, о работе о своей даже.
Понятно. Кузьма, чем тебе понравилась дорога?
Мне понравилось то, что тоже рассказывают ему истории интересные дядя Сережа. Еще интересные у них названия у разных улиц.
Да.
Действительно, очень интересные. А что вы можете сделать такого, чтобы ваша дорога в школу стала гораздо интереснее?
Можно поговорить, например, со своими родителями. Если они не устраивают беседу, то можно самим это сделать.
Самим задать вопросы, да? Потому что вдруг кто-то не выспавшийся, и поэтому не очень пока еще включился. А ты задашь какой-то вопрос, и тебе уже отвечают.
Да.
Да. А можно ли сделать так, чтобы дорога, которой ты ходишь каждый день, например, до обычной школы или до музыкальной школы, стала интересной?
Да.
Да?
Да, можно.
Можно. А можно ли идти вместе с другом? Например, Кузьма и Саша идут вместе. И дорога будет не просто обсуждением игр на телефоне, а чем-то действительно занимательным и интересным. Саш?
Мы с Кузьмой, например, когда шли в нашу студию, то мы с ним представляли себя, как будто мы какие-то спецагенты, и все время бегали по улице, представляя себе, что вокруг идет какое-то разрушение, и мы должны это все спасти.
То есть можно во что-то поиграть, правильно?
Да,
можно.
В моем случае, если я с кем-то из своих подружек пойду до школы или до дома,
Саша,
это будет очень весело.
Почему?
Ну, потому что когда мы не можем просто так идти. Мы обязательно должны посмеяться вместе.
Не разговаривая, но испытывать какие-то теплые эмоции, правильно? А можно рассказывать друг другу интересные истории?
Как дядя Сережа Ваня.
Как дядя Сережа Ванечки, да. А можно рассказать о книге, которую ты прочитал последнюю? И, может быть, твоему другу тоже захочется прочитать эту книгу, правильно?
Да.
К сожалению, ребята, наше время уже заканчивается, и нам надо прощаться. Напомните нашим радиослушателям, какое домашнее задание мы всем им и вам дали.
Мы сказали сделать альбом семейный.
Да.
На первой странице, например, будет семейное древо, дальше там прабабушки, интересные факты о ее жизни.
Правильно.
Присылайте свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса.
А я хочу напомнить нашим радиослушателям, что вы слушали радио «Радонеж», передача «Детский час». Наша передача подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Сегодня со мной в студии были мои юные соведущие
Александр Чернов,
Бакулин Кузьма,
Бакулина Ксения,
ученики Центра образования Царицына, номер 548. И передачу провела я, Сорокина Светлана. Я надеюсь, что вам понравилась эта книга. Я напомню, что она называется «Правдивая история Деда Мороза». Авторы Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак. Издательство «Время». Если вы хотите дочитать эту книгу и узнать, что было дальше, вы можете ее купить в книжных магазинах вашего города. До свидания. Спасибо, что были вы с нами.
Да, до свидания.
До свидания.
До свидания.